Я хочу, чтобы мы вместе открыли очень красивый текст. Я думаю, он один из наилучших текстов в Священном Писании, который в концентрате своем раскрывает нам вот эту вот красоту Евангелия благодати. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 2 главу. Мы прочитаем с вами первые 10 стихов. Кто насколько позволит время, возможность, мы рассмотрим этот текст. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. Кстати, маленькое вступление хочу к этому сделать. Обратите внимание, что Павел пишет уже церкви. Это не евангелизационная проповедь, это не обращение к неверующим людям. И акцент в том, что Павел делает в данном случае, заключается в том, чтобы им напомнить, как они уверовали. Если вы помните период первого века, какая мораль была в обществе? Какие стандарты, какая нравственность? Какие религии? Дикий политеизм, где поклонялись всему и всем и всегда, и они считали себя верующими людьми. Вы могли бы себя представить евангелистом в той местности, когда, проходя мимо храма Артемиды Ефесской, видели эту безудержную толпу неистово развращенных людей, и чтобы они стали христианами? С точки зрения человеческих усилий это невозможно. Даже сейчас, когда мы благовествуем людям о Христе, человек, слушая нас, он где-то внутри, даже по глазам можно читать. Почему я тебя должен слушать? Ты пытаешься навязать мне свои убеждения религиозные. А тем более, если это не нашего контекста, то это что-то, пришедшее к нам из Запада. А все, что из Запада, там есть какой-то подвох или деструктив. Вот Павел был евреем, и когда он оказался среди язычников, проповедовал, на каком основании язычники должны были слушать Павла? Павлу было все равно. Он понимал, что он посланник Бога, и что то Слово Божие, которое он говорит к людям, оно способно проникнуть в сердце и вот этот камень расколоть и дать жизнь. Вот об этом Павел напоминает церкви. Друзья, всем нам сегодня нужно... Дивное это напоминание Евангелия благодати. Я знаю, что вы понимаете слово «благодать». Я даже не буду его делать ему объяснение или значение этого слова. Может быть, по ходу дела мы еще коснемся этого. Но давайте все-таки прочитаем текст. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати в своей благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, мы выслушали Слово Божье, мы выслушали эту часть текста всего послания. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на то, как Бог определяет радостную весть. И мы знаем, что она состоит из двух вестей, да? Пока вы еще не сварились активнее, да? Какие это две вести? Первая – плохая весть. Мы никогда не узнаем, что такое быть здоровым, если мы не испытаем, что такое болезнь. Мы никогда не узнаем, что такое быть прощенным, если мы никогда не испытывали вину и примирение. Мы никогда не узнаем, что такое счастье, если бы не коснулось нас какое-то несчастье. Поэтому, когда люди говорят, вот радостная весть, у многих вопрос, а в чем плохая весть? Если будем перечитывать Новый Завет, мы увидим, что она всегда состоит из этих двух вестей. И первая весть, то, что Павел здесь говорит, плохая весть. И у каждой из этих вестей В этом тексте есть два пункта. В плохой вести первое. Павел показывает, кем мы были внутри до того, когда уверовали. Во-вторых, он покажет, как вот эта вот порочность наша проявлялась в жизни повседневной. И потом, когда он будет говорить о радостной вести, он тоже касается двух вестей. Что с нами произошло внутри? Это не просто объективно где-то на небесах поставили печать, о которой мы не слышали, не видели, не знаем, но это субъективно, это то, что мы испытали внутри себя. И объективная вещь, которая проявляется в нашей жизни, в повседневной. Поэтому давайте мы с вами побудем в этом тексте и посмотрим вот на логику мышления Павла, Духа Святого в данном случае, да, когда он описывает верующих, кем вы были. Держите в своем сознании вот эту ценность. Это не просто теория. Павел, научая церковь, желает им показать. Если вы понимаете, кем вы были и кем вы стали, то вы не можете быть тем, кем вы должны быть. Вы христиане. И вот он им напоминает. Итак, первое. Кем мы были? Давайте посмотрим первый стих. Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Это самый точный диагноз, который Бог может поставить человеку. Заметьте, что Павел не говорит вас заболевших, вас сбившихся с пути, вас, которых обманули, увели, обольстили или что-то с вами сделали, что вас просто нужно причесать, да, вот нужно просто нанести какой-то такой внешний макияж, в принципе, вы сами по себе неплохи. Он берет этот термин из книги «Бытие», именно оттуда, потому что тот же самый Дух, который писал книгу «Бытие» через Моисея, тот же самый Дух сейчас влияет на Павла. Я просто упускаю многие другие тексты из середины брать между первым упомянутым мною и сейчас, чтобы нам сделать эту гармонию, композицию, что это точное определение. Друзья, послушайте, это точное определение. Я удивляюсь, общаясь с некоторыми христианами, которые, ну, на мой взгляд, на тот момент были лет 10 во Христе. Когда они рассказывают свое свидетельство, я слышал подобные вещи, которые, ну, просто, вот я понимаю, не противоречат Писанию. Когда говорят, в принципе, я ничего никому плохого не сделал. Я был нормальный человек. В хорошей семье воспитывался, получил хорошее образование, был среди хороших друзей, хорошая семья. И тут вдруг появляется хорошая весть. Хочешь на небеса? Хочу. Прочитай молитву покаяния. Читаем. Я спасен. Вы понимаете, что это, грубовато скажу, мимо кассы. Человек, который не понимает, что с ним было до уверования, он не поймет никогда этого контраста жизни. Павел здесь очень конкретно, неважно с эффектом и реакцией того, что люди подумают, ты нас называешь мертвыми? Именно так, потому что это Бог дает этот диагноз. Понимаете, если бы человек писал эту весть, он бы, наверное, вот эти уголки срезал бы, чтобы не обидеть. Возможно, он бы сказал, вас потерянных или далеких от Израиля, вас мертвых. Человек никогда бы не дал этому характеристику вот в таких мрачных тонах. Я хочу прочитать из других отрывков Священного Писания то, что Павел, кстати, пишет Титу, потом послание к римлянам. Это те группы людей, которые тоже из язычников, но в разных местах, но суть одна и та же. Смотрите, он причисляет и себя к этой группе людей. Титу, 3 глава, 3 стих. «И мы были некогда», и он перечисляет, «несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе, в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Еще краше описание Павла, 1 глава Римлянам, с 29 стиха. Он описывает людей до уверования, исполнены всякой неправды, то есть неправедности. Это моральная порочность, блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба, исполненный зависти, убийство, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Из этого же послания 3 глава с 10 стиха. Нет праведного ни одного, Павел говорит. И, кстати, он цитирует книгу Псалмов. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Я знаю, что у вас может возникнуть вопрос. Вы встречали наверняка много неверующих людей, которые добры, у которых в этом списке нет того, чего, возможно, вот мы перечисляем. Возможно, это вызывает какое-то противоречие или напряжение, но я хочу, чтобы вы не спешили с выводами, но послушали. Когда речь идет о смерти, то смерть – это не просто исчезновение. Мы знаем, что состояние смерти – это отсутствие реакции на жизнь. Когда я оформлял документы на погребение тещи месяц назад, я стоял, на вытянутую руку от двери морга, где лежали все эти тела умерших людей. И пока я ждал врача, который выйдет, эта дверь несколько раз открывалась и закрывалась. И вот эти секунды я мог видеть вот эти вот тела. Ничего нового. Они лежат и их разделывают. Я видел раскрытую вот грудную клетку. Вы знаете, эту операцию делают без наркоза, и они не кричат, им не больно. Они не реагируют на свет, на звук, они не реагируют на температуру, они не реагируют на вкус, запах, ни на что не реагируют. Почему? Жизни нет. Нет жизни. Когда мы читаем в Священном Писании определение духовно мертвого человека, это абсолютно точное определение, друзья. Абсолютно точное определение. У духовно мертвого человека нет реакции на Божью жизнь. Говорите с ним все, что угодно, убеждайте его как угодно. Внутри себя он не будет реагировать. Это подобно тому, если прийти на кладбище проповедовать сегодня умершим людям о том, как прекрасна жизнь, вспомни, как здесь было хорошо, вернись к нам, нам без тебя плохо. Ничего не получится. Что еще хочу сказать насчет умерших, физически умерших. Там были молодые и старые. Я догадываюсь, я не смог рассмотреть всех. Там были те, кто лежит уже давно, и те, кого только утром привезли. Вот теперь я хочу, чтобы вы начали понимать, о чем идет речь. У самой смерти нет степени. Это смерть. Неважно, человек сгорел в огне, и он обугленный лежит там. Либо человек умер от сердечного приступа, и внешне каких-то признаков смерти просто нет. Как будто бы спит человек. Человек, который утонул, и уже его тело обезображено. Или тот, который опять-таки мирно умер во сне, и кажется, что он просто уснул и не просыпается. Между ними внешне есть разница. Точно так же, как между грешниками, духовно мертвыми. Понимаете? Есть крайние грешники, о которых мы могли бы сказать. Это преступники, это маньяки, это террористы, это люди, отбывающие пожизненное наказание. И есть благородные люди, примерные отцы, любящие мужья, верные мужья, порядочные граждане общества своего, добряки, альтруисты, жертвенные. Но между этим и этим есть видимая разница в их разложении. Но с точки зрения Бога, вы понимаете теперь, да? Они духовно мертвы. Как вот этот человек, который крайне преступен. Может быть, в этом списке вы себя не находили бы. Но и этот человек, они духовно мертвы с точки зрения Бога и нуждаются в Иисусе Христе. Вот почему самый главный аспект, который нам нужно понять, кем мы были до нашего уверования, это наша духовная мертвость. В конце Павел говорит причину, почему это нужно знать. Кстати, Августин Аврелий, он очень интересно выразился, я потом уже слышал, реформаторы об этом говорили, перефразируя его мысль. Он говорит, что люди становятся грешниками не тогда, когда грешат, а они грешат, потому что грешники. И они не могут не грешить. Сущность и природа каждого пришедшего в мир человека, она греховна или духовно мертва. Вы помните, как это произошло в Едеме? Люди продолжали жить физически, но они духовно были отсечены от Бога. Они бежали от Бога, они обвиняли Бога, они установили свои правила игры и жизни, они обвиняли друг друга, всех кроме себя. Классика. Вот сегодня мы похожи на этих людей. Одно вытекает из другого. Если внутри есть эта духовная мертвость, она будет выражаться в образе жизни. И если вы сейчас это услышите, возможно, это будет касаться некоторых из вас, если вы не пережили возрождение. Я хочу, чтобы вы были честны сами к себе. Поймите, что купание в воде, то, что вы могли бы назвать крещением, оно не возрождает человека. Принадлежность к церкви, к правильным деноминациям, к могущественным, великим деноминациям не возрождает человека. Даже служение во имя Иисуса Христа, ваша ненависть к греху, потому что некоторые люди неверующие ненавидят то, что здесь мы в списке читали, не может убедить вас или не должна убедить вас, что вы спасенный человек. Нужна жизнь свыше. Вот Павел продолжает со второго стиха и показывает, как мы жили. «В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот эта цепь, которая держит людей и которая проявляет этот образ жизни в трех аспектах. Заметьте, что первое в тексте сказано? Жили по обычаю мира. Итак, три вещи. Мир, плоть и сатана. Вот это удел всех неверующих людей. Если вы думаете, что вы когда-то жили в свободе, друзья, этот текст разбивает все наши иллюзии. Бог точен, и Он определяет все проблемы, которые есть у человека. Этому нужно подчиниться, это нужно признать. Первое, о чем Павел говорит, жили по обычаям мира. То есть, в принципе, каждый из нас – это продукт общества, где мы воспитаны были. Если вы родились в Испании, ну, вы бы говорили «Мама Мия», «Санта Мария», вот что-нибудь такое, да? Потому что вы слышали когда-нибудь у нас такие выражения? Никто никогда. Может быть, туристы когда-то. Потому что у нас свой сленг, у нас свой менталитет, у нас свои ценности какие-то сформированы. Мы – продукт нашего времени, нашего общества. Павел обращается к ним и говорит: «Вы некогда жили по обычаям мира». Маленький родился и видит, в уголочке дома стоит какой-то чурбанчик, да, вот в виде там восьмирукой какой-то богини. Ему говорят: это вот такая-то святая, она посылает там дождь. А там в другом углу дядька с луком стоит, да, вот это помогает нам кушать, когда папа ходит на охоту. Альтернатив нету. И он растет в этом. Обычаи этого мира, слово «мир», «космос» в данном случае не значит мироздание, но сама система ценностей, то, что этот мир сформулировал, и человек, он ориентируется в этом, и он понимает, если я не буду делать этого, я выпаду с этой системы. Я не могу не жить так, как все живут. Все так делают. А то, что мы могли бы назвать вот духом времени, да, это то, что люди ставят выше ценностей, которые ставит сам Творец. Я вам приведу просто несколько примеров, вы поймете. Посмотрите, что сегодня вообще тенденция в этом мире, я не просто говорю даже западный мир, оттуда пришла вот, вот эта искаженная доктрина об однополых браках. 50 лет назад мы знаем, что к этому относились с пренебрежением и таких людей отправляли лечиться. Считали их психически разбалансированными, нездоровыми людьми. Что сейчас? Это семья. Разрешают усыновлять детей. Венчают даже в церкви. Понимаете, сегодня остроты конфликта с этим практически нет в обществе. Поэтому то, что казалось или считалось раньше семьей в обществе, то сегодня то, что является высшей степенью извращения, искажением и явным бунтом против Творца, в обществе считается нормальным. Попробуйте на Западе высмеять этих людей. Некоторые служители в церкви за кафедры боятся прямо говорить об этом, что это грех. Что они говорят? Я говорю о либеральных людях. Ну, если у них есть чувства. Кто я такой, что буду судить? Не судите. Да не судимы будете. Вынь бревно своего глаза. Вот текстов много подбирают и дают на откуп их решению образ этой жизни. Хорошо бы, если бы этот мир так поступал. К сожалению, многие верующие ободряют это. Одобряют это. И некоторых ободряют в том, что ну вот вы должны быть верными. Я уже не хочу просто дробить эту историю на какие-то иллюстрации. То, что я говорю, я знаю. Я общался с некоторыми людьми, которые отсюда эмигрировали. И через несколько лет, вот находясь в этой атмосфере, они говорят, я пересмотрел взгляд на однополые браки. Хотя у них брак, скажем, такой, ну, моногамный. Что? Нормальный, библейский, да. Но люди, с кем они соприкасаются, оказываются в однополых отношениях, и там между ними какие-то обиды, неверность. И наши верующие хотят помочь разобраться в этом. Вот стоит ли вообще это семьей называть? Друзья, это к тому, что обычаи этого мира заставляют влиять на это, принимать такие решения. В моей молодости, когда я должен был идти в армию, тенденции такие были. Если ты не служил в армии, значит, ты не мужик. Хромые, косые, все просились идти в армию, чтобы хотя бы чуть-чуть вот где-то там, хоть в военкомате постоять, и вот чтобы тебя увидели со всеми, что ты был там. Если ты не был в армии, все. Первый вопрос, приходишь на работу, военный билет, в армии служили, нет? Не служили, почему? Прошло лет 20. Прошло лет 20. В армии служил? Да. Да? Помните? Потому что в армии тогда служили после этого периода те, у кого не было денег откупиться. Бедные, простые, какие-то там, ну. А вот кто не учился, кто не служил в армии, тот учился. Тот образованный. Возможно, есть влияние, знакомство. Он обошел это дело. Смотрите, одно и то же действие, как этот образ мира и дух этого мира влияет на мышление. Ну, наверное, последний для сестер. Как насчет стандартов фигуры 90-60-90? Это просто безумие, которое производит насилие над мозгом некоторых, даже христиан, которые просто делают культы своего тела. Потому что дух этого мира заставляет верить в то, что это наивысший, лучший стандарт, который только должна девушка достигнуть. А если ты еще худощава, а если еще и вот такой загорелый цвет кожи, все, Барби, Вы знаете, что в античное время все было по-другому? Худенькие и беленькие, вернее, худенькие и темненькие, это те, кто мало кушали и пахали вот на фазенде. А тучненькие и беленькие, это те, кто в тени, у которых достаток был в кушанье. Улавливаете? Одни и те же люди. Дух времени меняет все это. Поэтому сейчас ничего не поменялось. И Павел говорит, вы жили по обычаям этого мира. Если вы думаете, что вы свободные, что у вас есть мышление, выбор, извините, но вы ошибаетесь. Вы были во власти духа этого времени. Давайте мы будем продвигаться. Дальше он говорит о плоти. Это то, что влияло из нас на нас извне, этот мир. А теперь Павел говорит то, что влияло на нас изнутри, наша плоть. Вот эта мирская система, она тоже не безобидна. Она начинает дружить с нашей плотью. Вот посмотрите на маленьких детей. Даже в песочнице они хотят быть первыми, важными. Это мое. Побольше машинок, побольше игрушек, побольше чего-то такого. Вспомните, когда вы были маленькими, когда вам покупали на день рождения что-то, вы выходили во двор. Как бы вы уже наигрались, но вы знали, что из друзей никто не видел. Было дело? Когда вы в школу приходили с новым портфелем или пенал, набор карандашей. Вот в моем детстве... Фломастеры, да. А жвачки? Жевали, пока не разлезется. Приклеивали под парту, потом отрывали, клали в сахар. Потом вот этот процесс, он не заканчивался. Для нас может это казаться смешным, но смотрите, этот мир формирует людей вот тоже тремя путями. Первое – гуманизм, второе – материализм и третье – сексуальная извращенность или распущенность. Я по каждому из них очень кратенько скажу. Не упустите, гуманизм. Что делает этот мир, дух этого мира в человеке, в его плоти? Он возвеличивает человека на пьедестал царя и Бога. Если мы сомневаемся, мы возвращаемся опять в книгу Бытие, и мы видим, что сатана сделал, какую он предложил альтернативу. Вы будете как боги. Он их обманул просто жестоко. Богом стать невозможно. Бог может быть Богом всегда. Он безначальный. Но он им дал альтернативу как Бог. И в чем это божество выражалось? Вы будете определять, что есть истина, а что ложь. Что добро, что зло. Вы будете определять, как вам жить, с кем вам жить, сколько вам жить, куда тратить деньги, где учиться, с кем дружить. Абсолютно вы будете как боги. Гуманизм – это сильнейшее зло, которое или сильнейшая проблема, которая является конкуренцией истины Божией. Вот здесь рождаются собственные стандарты истин, верований, убеждений, идеологий. И человек начинает поступать так, как он хочет. Вот отсюда такие безобидные фразы. Ну, я так верю внутри. Вот это мое мнение. Это скромное мнение. Зацепите это мнение или поддайте этому мнению проверку. А ты уверен, что твое мнение правильное? А на чем оно основано? Чего ты лезешь в мою жизнь? Я так считаю. И люди начинают оскорбляться, когда ты как будто бы приближаешься к ним и хочешь открыть дверь и зайти в их жизнь. Вот гуманизм в центре всего этого. И, к сожалению, он проникает в церкви. Это Павел писал. Кто такой Павел? Обращенный еврей, который церковь гнал. Мало ли, что ему там приснилось. Слова Христа, да. Петр, ну, получше Павла. И то, вот, мне кажется, это оскорбительно. Я вам серьезные вещи говорю, где люди вырезают тексты Писания. А кто, может быть, больше слышал семинаров на эту тему, вы могли столкнуться с тем, что есть университеты, где посредством цветных шариков определяют истинность Писания или нет. Красный шарик – это истина, желтый – сомнение, черный – ложь. И они говорят, вот это вот в Библии черный шарик. Такого Христос не мог сказать. Например, Я пришел разделить отца с сыном и мать с дочерью, невестку там со свекровью. Принес меч. Мог ли Мессия сказать такие вещи? Это Матфей, наверное, дописал, или после Матфея вот это вкралась трагическая ошибка. И они удаляют это. Или просто делают курсивом, чтобы понимали, что это не оригинал. Это гуманизм в церкви. И Павел говорил, вы жили по обычаю мира сего и по плоти. Наша плоть никогда не будет нам врагом. Она всегда будет делать то, что нам нравится. И как только мы сталкиваемся с какой-то истиной, противоречащей нас, мы мгновенно начинаем сопротивляться, или люди мгновенно начинают сопротивляться. Второе, то, что этот мир формирует в плоти нашей, материализм. Помните, как сатана Богу сказал? Кожа за кожу. Или здоровье за здоровье, но за жизнь свою отдаст все человек. Давай-ка поработаем с этим человеком, которого ты окружил благами своими. Легко веровать, когда все хорошо, когда детки счастливы, их много, когда у тебя бизнес, известность, репутация, когда ты вообще просто лидер над лидерами. Давай-ка с другой стороны к нему зайдем. И он знал, куда бить. Материальные ценности. Это очень важно для многих людей. И Павел говорит, вы жили в этих условиях. Это смысл жизни, это ценность жизни, ради чего человек просто существует. Ради этого он образование получает, ради этого в брак вступают люди, думая, зная, что будет не безбедная жизнь, а папа, мама, вот жениха или невеста такие обеспечены, все будет хорошо. Хотя вслух никто не признается, разумеется. И смотрите, третий момент вот жизни по плоти, который формирует этот мир, это сексуальная распущенность. Это центр удовлетворения, который приносит людям. Сегодня мы живем, друзья, в такое время. Мы можем из истории читать, как жили в те времена, где была храмовая проституция, где все это было не постыдно, а это было естественно. Вот почему веровали в разных богов, где были сексуальные извращения. Никто же не отменял гормоны и все то, что у человека естественно творцом заложено. А когда тебе бесплатно предлагают, и это предлагается вот в качестве поклонения Бога, почему бы и нет? А особенно те путешественники, которые приезжали издалека, которые вдали от дома. Сейчас ничего не поменялось. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская – это материализм, это гуманизм, это сексуальная распущенность. Вот тогда, когда люди в своей непокорности Богу начинают проявлять упорство, зная, что они упорствуют. И чем дольше они упорствуют, они вступают в серьезный конфликт с Творцом. В конце концов, это приводит человека к саморазрушению. Посмотрите, Павел не останавливается. Обычай мира, который влияет на нашу плоть, над всем этим стоит дьявол. Посмотрите в наш текст. Что сказано? Жили по воле князя. Мы думали, что мы по своей собственной воле жили. Мы свободны, у нас есть выбор. Ничего подобного. У нас не было воли выбора точно так же, как у нас нет выбора дышать или не дышать. Я повторюсь кратенько. Мы родились в определенных условиях, в определенной атмосфере, в определенных ценностях. И наша плоть никогда не будет нам врагом. И сатана знает это. И он будет достигать этих своих целей. Поэтому мирские люди и сатана, или дух противления, который распространяется на людей, они живут в гармонии между собой. Они никогда не будут конфликтовать. Хочешь это? Пожалуйста. Тебе нравится такой путь истины? Пожалуйста. И такой? Пожалуйста. Но все то он будет делать, чтобы это было абсолютно враждебно Богу. Человек может проводить физически, активно свою жизнь на земле, при этом даже не подозревая, что он духовно мертвый. Теперь вы понимаете, куда метит Дух Божий в сердце человека? Я еще два текста, мы перейдем к радостной вести. 1 Коринфянам 12:2. Он напоминает грекам, да, вот в Коринф. «Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам». И вот эта фраза: «Как бы вели вас». Здесь все. Люди поклоняются идолам, потому что им хочется поклоняться кому-то, у них есть потребность. Эти боги якобы работают в их жизни. Вот почему они богов меняли. Если этот бог мне не помогает, я обращусь к другому. Но вот здесь акцент на что? Как бы вели вас, вы были рабами. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Эти страсти, которые внутри бушуют человеческого естества, они заставляли людей так жить. А еще из этой церкви, только второе послание, 4:4. «Если же закрыто благовествование наше», Павел, наверное, обращается к тем, кто приходил в церковь и говорит: «Слушайте, ну молюсь о своем родственнике или соседе». Объяснял ему тысячи раз Евангелие на пальцах. И вот Павел ответ: «Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Итак, поэтому, если перед вами человек неверующий, помните, он духовно мертвый. Он живет во власти этого мира. Он живет во власти своей плоти. И он живет во власти духа, который контролирует его жизнь. Это безнадежно. Другими словами, это похоже на Лазаря, который умер. Помните, друг Христа, брат Марии и Марфы, которого обмотали и которого еще камнем придавили его гробницу. Все безнадежно. Плачьте возле этой гробницы. Я повторюсь, зовите его, что угодно делайте, он не выйдет оттуда. Его жизнь закончилась, и он, его тело бесчувственно ко всем внешним факторам. Вот радостная весть, друзья. Вот радостная весть. Вот здесь мы должны ощутить восторг, кем мы стали. С 4 стиха Павел начинает говорить: мы стали духовно живыми. И в центре сияет Бог. Бог, богатый милостью. Греческая конструкция этого предложения как раз-таки указывает на первопричину. Откуда, от кого пришло наше спасение? Бог. Теперь мы понимаем, духовно мертвый – это образ реального человека, того, кто не имел жизни. И вот воскресить, возродить и дать жизнь может исключительно Бог. Мы должны в это веровать. Мы должны подчиниться этому. Павел говорит: богатый милостью, Бог не скупой, Он не ограничен своей добротой. По своей, снова повторяет, великой любви, которая возлюбил нас. И нас, смотрите, Павел снова не упускает, мертвых по преступлениям оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Так Бог – источник, причина и осуществитель нашей жизни. Теперь давайте на секундочку затаим дыхание. Чем мы, духовно мертвые люди, были лучше те, которые рядом с нами живут? Вы задаете себе вопрос? Почему Бог не прошел мимо нас? Вы знаете, что миллиарды людей, которые живут биологическую свою жизнь, потом бац, жизнь их обрывается, они открывают глазки, они абсолютно в другой реальности. О, я не исчез. Оказывается, есть какое-то место, здесь сейчас жарко, кто-то орет вокруг меня. Я слышу, что люди боятся какого-то суда. Человек начинает вспоминать, что он когда-то слышал о Боге, о церкви или о Библии, если он жил в наше время. Самое ужасное с этими людьми то, что происходит. Ощущение того, осознание того, что ничего невозможно исправить. Это точка. Дверь захлопнулась. Это вопль отчаяния, он будет во веки веков сопровождать человека. Вот почему я хочу, чтобы мы затаили дыхание. Вы вдруг осознали, вот почему-то вы захотели уверовать. Вот вдруг вы стали читать Писание, или пригласили вас в собрание, или еще где-то начали иметь общение с верующими людьми, и вы стали это понимать, вы стали задавать вопросы, вас стало что-то беспокоить. Бог посетил. Тогда, когда Он приходит в жизнь человека, невозможно не заметить. Несколько слов о себе я вам уже как-то свидетельствовал. Кстати, в конце июля я буду отмечать свое 30-летие. Это мой такой третий десяток, тогда, когда Бог меня спас, в 90-м году, в конце июля, последнее воскресенье. Понимаете, вот мое субъективное описание, глядя на церковь, на верующих, православных, протестантов со стороны, ничто меня не привлекало. У меня не было причин стать одним из этих людей. Песни, которые там пели, ну, я слушал «Машину времени». Макаревич красивее пел. Даже, мне кажется, Людмила Зыкина, вот, или Лев Лещенко, у нее голоса были такие вот, популярные были. В церковь мог где-то там услышать, из окна пели. Ну, примитивненько, скажем так. Контингент, который там был, я смотрел на этих моих сверстников, я думаю, вообще какие-то там средневековья, как они одевались, как они разговаривали, какой у них сленг был. Вот я не хочу оскорблять, я просто вам показываю реакцию мертвого человека. Что мне делать с этими людьми? А еще если бы я знал, что здесь какое-то членство, обязательство, деньги приносить, тебя еще потом куда-то скажут, поедь туда, сделай это. Оно мне не надо было. Это естественное состояние неверующего человека, духовно мертвого. Не знаю, как вы, но когда я, Бог меня посетил, и когда я просто просыпался без будильника, и было время, чтобы встать, одеться, приготовиться, прийти в собрание, вот эти мысли у меня были, я смотрел по залу, думаю, если бы мои друзья увидели, где я сижу, с кем я общаюсь, что я пою. Поймите меня правильно, это был перелом моей жизни. Сейчас мне все равно, что бы они думали. Я нашелся бы, что им сказать. Вот тогда вот эта граница была еще очень близенькая. Но внутри была настолько непреодолимая сила быть с детьми Божьими, что тогда, когда они пели, это было лучше, чем Эльдива. Или какие-то там... Понял, что не знаете Эльдива, послушайте. Лучше, чем лучшие ораторы мира, когда выходил какой-то старичок за кафедру и говорит, братья и сестры, прочитаем Слово Божие. Мое сердце трепетало. Бог говорит сейчас, и Он здесь. Это жизнь. К чему я это говорю? Рядом со мной были мои друзья, которым я объяснял то, что мне объясняли, то, что пришло в мою жизнь. Закрыто. Отсечены от жизни. И то, когда я понимал, что Бог сделал по отношению лично ко мне, я не мог передать этого восторга. Это не просто лотерея была. Я знал, что на небесах был тот, кто обратил конкретно на этого подлого, негодного, мерзкое существо, которого нужно было уничтожить. А Он меня возлюбил. Вот почему Павел пишет. Бог свою любовь к нам доказывает тогда, что Иисус Христос умер за нас, тогда, когда мы что? Хорошими стали? Бросили пить, курить, ругаться, вот стали... Вот. Тогда, когда мы были грешниками, в этот период его отцовский взгляд был сосредоточен на мне, на каждом искупленном, и он вел меня к этому событию. Даже я об этом не знал. И когда он пришел в мою жизнь, я понял, что такое смерть и что такое жизнь. Многим людям сегодня могу сказать, вы можете утверждать что угодно. Я там был, и я знаю, что такое жизнь вне Христа. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, гуманизм, материализм, сексуальная распущенность, все это наследие плоти этого мира и сатаны. И ты ничего не можешь сделать. Но когда Бог тебя возлюбил и возродил, и ты уже по эту сторону, ты понимаешь, что это за счастье, что это за благо. Мы приближаемся к тому, где Павел указывает на цель. Понимаете? Я не могу себе приписывать никаких заслуг, Что я уверовал? Ну, потому что я стал читать Евангелие. Вот почему Павел отсекает всякую возможность человеческую приписать туда что-либо, что человек мог бы сделать. Бог, богатый милости, в доброте своего сердца, в щедрости, в благости, возлюбил нас. И вот он говорит, воскресил со Христом. Это наша безопасность. 6 стих. Воскресил, посадил. Вот эти греческие глаголы указывают на совершенное время, которое действует в настоящий момент. Некоторые богословы вот, называют это вечное сейчас. Уже, но еще нет. Мы еще здесь, на земле, но уже там посажены со Христом. Я не буду на этом останавливаться долго, чтобы не было шарики за ролики. Трудно это понять. Но для Бога это не загадка, это не головоломка. Он всегда в настоящем сейчас. Для Него нет прошлого, настоящего, будущего. Бог в реальности сейчас. Поэтому, когда Павел говорит, что мы во Христе посажены на небесах, это факт. Факт по отношению к новому человеку. Вот Божья цель. 7 стих. Чтобы явить свой славный характер. Кому, когда? В грядущих веках. Показать свою доброту. Люди, которые жили после Ефесян, второе, третье поколение, они говорили, вы знаете, кем мой дед был? Вам не надо рассказывать, кем он был. И Бог спас его. И он жил долго, и мы видели всей семьей, что он жил так, как только может Бог его преобразить. Это в грядущих веках. Кстати, послушайте, кратенько прочитаю, без комментариев, личное свидетельство Павла. Многие люди знали, кем был Павел. Его боялись, помните, даже в церковь его не пускали. Вот пока Варнава не пришел и сказал, это наш брат, даю гарантию, что он новый человек. Вот что Павел о себе пишет. Тоже спустя лет 30 после его обращения. 1 Тимофею, 1 глава, с 15 стиха. Послушайте. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Дверь Божьего дома открыта. Любой грешник, который уверует в искупительную жертву Христа, он будет прощен. Я понимаю сложность, суверенность Бога, ответственность человека. Сейчас я хочу закончить этот текст. Давайте мы посмотрим сейчас о Божьей славе. Вот это изюмина в этом послании. Мы знаем, плохая весть – это безнадежно потерянные люди, которые живут по обычаю мира, по плоти своей, по воле князя. И вот Павел говорит – вы новые, вы возрождены. Всякий, кого Бог захотел спасти, Он обязательно спасет. Повторюсь, это не шанс, это Божье предопределение, это эффективное действие, и Он всегда достигнет своей цели. Всякий, кого Он спас, Он его и сохранит, потому что Он уже там, по Божьему предопределению, на небесах. Речь не идет о совершенстве духовном или зрелости, или об освящении, но речь идет о самом факте. Если вы дитя Божье, это неизменно, и этого обратного процесса не имеет эффекта. Но, смотрите, Павел пытается развеять всякие ложные убеждения. 8-9 стих. «Благодатью вы спасены через веру. Это не от вас. Ни благодать и ни вера. Не от вас. А что, от кого? Божий дар». Павел продолжает и говорит, не от дел, чтобы никто не хвалился. Тоже интересно греческое слово «хвалиться», «тщеславиться», «гордиться», что-то приписывать себе, что-то особое. Так, человеческая заслуга в данном случае равна нулю. Мертвый, которого оживили. Представляете, Лазарь, Христос ему говорит, «Лазарь, выйди вон». Он выходит так вот, обвязанный в пеленах, ножки только передвигаются у него. И он такой, всем привет. Я услышал, я вышел. Какой ты молодец. Даже ученикам Христос говорит, развяжите его. Никаких заслуг Лазаря не было в том, чтобы воскреснуть. Он захотел, и он это сделал. Точно так же с нами. Чтобы никто не хвалился. Кто-кто мог бы похвалиться, это Павел, который говорил о себе. Жил чистой совестью, соблюдал заповеди, вот таких титулов достиг. Он был великий в служении, он фанатичен был в ревности по Израилю, он истреблял всякую ложь, которая только появлялась. Он мог бы сказать, такие, как я, имеем право, хоть вот я 1% внес в свое спасение. Я не буду повторяться, но помните, мы были рабы похоти, он о себе говорит. Мы много о Павле не знаем, но он был простым человеком. Почитайте, кстати, 7 главу Римлянам. Вы увидите боль сердца Павла, когда плоть неискупленная терзала его даже в тот момент, когда он был верующим человеком. Вы не устали? Воспринимаете еще? Все, я уже заканчиваю. И последнее. Первое, кем мы стали в радостной вести? Мы стали живыми, прощенными, искупленными, оправданными, близкими со Христом. И Павел не заканчивает. И он указывает, как мы теперь должны жить. Вот здесь некоторые люди придумывают какую-то теорию, что раз ты искуплен, твое имя на небесах, вперед, на впрыжки по копанному, живи как хочешь, тебе за это ничего не будет, ты будешь на небесах. Ну, мы слышим часто подобные вещи. Что Павел говорит? Я прочитаю Тита 2 глава с 11 стиха. Смотрите. «Явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». 12 стих, вот оно. «Научающая нас». То есть там благодать, которая явилась спасительно в нашу жизнь, она не просто спасла нас, она продолжает нас учить. Чему она учит? Чтобы мы, отвергнув нечестие, то есть как раньше жили, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Поэтому на всякий случай еще раз скажу во всеуслышание. Всякий человек, который утверждает, что он спасен по благодати, имеет искупление раз и навсегда, но его образ жизни нечестивый и безбожный, такой, как был до уверования, он живет в грехах и наслаждается грехом, противоречие Писанию и оскорбление истины, его Дух Божий не посещал. Он сам себе придумал, что он возрожден. И эти тексты о спасении, о прощении, о вечной жизни, о небесах его лично не касаются. И пусть себе люди не придумывают. Они по-прежнему живут по обычаю мира сего, движимы своей плотью, утверждают свое «я». И третье, находятся под контролем духа обольщения. Потому что все возрожденные, они будут жить, отвергая нечестие, мирские похоти, будут жить целомудренно, праведно, благочестиво в этом веке. 10 стих. Мы уже почти закончили. Вот что Павел говорит. Ибо это вывод. Мы были мертвы, ожили, и вот вся слава Богу принадлежит. Благодать и вера – это не от нас. И вот он говорит. Ибо мы его творение. Потрясающее слово греческое творение. Поэма. Поэма. Это произведение. Это то, что мастер делал не просто вот так вот. Искусство. Это похоже на первоначальное творение, когда он сказал, и появился свет. Появились краски. Появилась гармония. Появились вкусы. Появилось ощущение, появилась красота. Вот Павел говорит, мы его творение, мы его вот эта поэма написанная. Но не для того, чтобы мы были на сцене, и он в бинокль с небес, образно говоря, наблюдал за нами, говорит, какие хорошие. Что? Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Предназначил это назначил прежде того, когда это пришло в нашу жизнь, до того, когда мы с этим соприкоснулись. Теперь вы понимаете, если это все укомпоновать, духовно мертвые по благодати Божией стали духовно живыми, и Ему слава, Ему честь. И Он на престоле единственный будет, кому будут искупленные поклоняться. Там не будут стоять другие люди, которые будут разделять эту славу спасения вместе с Богом. Единственный Агнец Божий, который принес себя в жертву. Почему мы совершаем вечерю Господню? Этим самым мы выражаем, Господи, Ты спас меня. Я не соучастник в спасении. Ты спас меня, и тебе слава. Твое тело было ломимо, и твоя кровь была пролита. Я причащаюсь к этому, я утверждаю. Да и аминь. Я здесь просто свидетельствую, что твоя кровь была пролита, и твое тело было ломимо за меня. Если у вас другое мнение, положите какой-то третий предмет, себя, свою фотографию. И я неплох. Но мы знаем, что это чушь, это кощунство, это богохульство против истины Бога, против Писания. Смотрите, возрожденный человек, он будет делать добрые дела. Слово «добрый» не просто значит хорошие дела или правильные, полезные дела, качественно полезные, уместные. Вот это слово «агатос». То, что выражает внутреннюю красоту. Он это совершает в нас. Не хочу никого обличать, друзья. Если вы давно в церкви, но не созидаете церковь, возможно, что-то вы пропустили. Возможно, какое-то звено из этой цепи выпало, что вы просто довольствуетесь посещением церкви. Я не знаю, такую статистику сделал, да, заметил, когда начались только у нас онлайн-трансляции, у нас там много просмотров было. И когда время шло, смотрю, все меньше, 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 меньше. Я понимал, что можно включить Алексея Коломийцева, Джона МакАртура, Пайпера или каких-то других выдающихся проповедников. Но это часть церкви. Если нет этого созидания на добрые дела, это Бог делает в живом человеке. Если нет внутренней потребности к этому, либо я игнорирую умышленно, либо Бог не посещал. Это не мои слова. Это слова Священного Писания. У меня тут осталось несколько текстов. Ради любви к вам я не буду их читать. Просто перед молитвой утверждение Пуритан прочитаю. Наша жизнь очень скоротечна и непредсказуема, и она быстро пройдет. И только то, что сделано для Христа, будет иметь вечную ценность. Для кого вы живете? Куда вы вкладываетесь? В чем смысл вашей жизни? В чем страсть вашего сердца? Ваши устремления, ваши желания? Ответьте себе. Если это не Христос и не Его Церковь, которую Он любит, тогда огромный вопрос, посетил ли вас Бог? Возможно, вы находитесь еще в плохой вести, где благодать Божия должна прийти и возродить вас. Всем остальным, кто во Христе, кто знает, что Бог посетил, и вы живы, живите этим. Это наивысшая ценность и благо здесь эти коротенькие дни на земле. Давайте мы помолимся, совершим вечерю Господню. Отец наш, мы благодарим Тебя за напоминание Слова Твоего, чтобы мы понимали Евангелие благодати. Я признаю, и надеюсь, мои братья и сестры признают, что до уверования мы были ничтожными людьми, которые заслуживали самых тяжелых кар и мучений от Тебя, потому что грешили против Тебя, ходили своими путями, утверждали свою истину, были чадами гнева, были детьми противления, жили по собственным похотям, исполняя желания в страсти, в неудержной ненасытимости, были рабами князя этого мира, который заставлял делать то, что, может быть, мы не хотели делать, но не могли от этого избавиться. И Ты открыл нам глаза, Ты принес свет, мир, прощение и жизнь в нашу жизнь. Спасибо Тебе, Господи, Боже наш. Мы признаем, что это Твоя великая любовь и человеколюбие к нам, абсолютно незаслуженное Твое благорасположение. Благодарим Тебя снова и снова, Боже наш, за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты не пощадил Его и отдал Его за всех нас. Мы знаем, Отец, что Твоему сердцу было больно смотреть, когда грешники глумятся над святым и праведным Сыном. Но в этом был Твой замысел, чтобы принести Его в жертву. Мы сегодня хотим с народом Твоим участвовать в этом торжестве. Для нас это не поминки, для нас это не скорбь, для нас это радость, потому что через кровь и тело Христа мы обрели примирение с Тобою. И сегодня Ты смотришь на нас, как будто бы мы не грешили, потому что заслуги Своего Сына Ты вменил нам. И мы верим в эту истину, живем этой истиной и благодарим Тебя за эту истину. Ты призвал нас, чтобы мы делали добрые дела, дела, которые угодны Тебе, во славу Твою и чтобы мы это делали от чистого сердца. Спасибо за напоминание, Отец, что наша жизнь очень короткая, и то, что сделано для Христа, будет иметь вечную ценность, потому что золото, серебро, оно не сгорит, как сено, солома и дерево. Мы поклоняемся Тебе, мы хотим, чтобы Ты был возвеличен и прославлен, в этом смысл нашей жизни. Мы дети Твои, которых Ты нашел, искупил, мертвых возродил, славим Тебя, живого Бога, потому что мы имеем Твою жизнь. Благослови всех, кто будет участвовать в этом. После длительного перерыва мы хотим, Господи, вместе возвеличить Тебя и снова друг другу напомнить, какой ценой мы были искуплены. Во имя Христа мы молимся. Аминь. Я хочу сейчас попросить всех тех, кто не пережил возрождение и об этом знает, все те, кто, может быть, пережили возрождение, но еще не заключили завет со Христом, а вы, к сожалению, не можете участвовать в хлебопреломлении. Если вы на церковном замечании или ваша жизнь не соответствует Писанию, либо вы не в мире с братьями и сестрами, вы тоже не можете участвовать. Это предупреждение из Слова Божьего. Павел говорил о том, что вы можете в таком случае есть и пить осуждение себе, не размышляя о теле Господнем. Воздержитесь от этого. Все остальные, кто возрожденный, кто в мире с Богом и с ближними своими, вы не можете не участвовать. Вы обязаны участвовать. Бог не повелевает участвовать совершенным людям. Он повелевает участвовать ученикам, послушным детям своим. Поэтому мы еще совершим две молитвы над хлебом и потом над вином. Великий наш Небесный Отец, благодарим Тебя, что Твой хлеб напоминает нам о теле ломимом Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты проявил послушание Отцу и предал свое тело на истязание. Ты стал человеком и прожил человеческую жизнь с одной целью, чтобы взойти на крест. Спасибо Тебе, что в этом есть примирение наше и прощение наше. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за эту заповедь, которую Ты оставил Церкви, чтобы, вкушая это, мы выражали свою причастность Тебе и друг другу. Благослови всех нас Твоими благословениями ради Христа. Аминь.